Татарин в самом деле был очень встревожен. Во-первых, когда вода залила спящего жандарма, тот вскочил и тотчас начал бить татарина. Во-вторых, дощаник был казенный, и татарин повторял: «Ну вот потонет, что мне будет, что мне будет?» Я его утешал, говоря, что и он тогда с дощаником потонет. «Хорошо, батюшка, коли потону, а как нет?» — отвечал он. Мужик и работники заткнули дыру всякой всячиной. Мужик постучал топором, прибил какую-то дощечку, потом по пояс в воде помог другим стащить дощаник с мели, и мы скоро вплыли в русло Волги. Река несла свирепо. Ветер и дождь со снегом секли лицо, холод проникал до костей, но вскоре стал вырезываться из-за тумана и потоков воды памятник Иоанна Грозного. Казалось, опасность прошла, как вдруг татарин жалобным голосом закричал: «Тече, тече!» И действительно, вода с силой вливалась в заткнутую дыру. Мы были на самом стрежне реки, дощаник двигался тише и тише, можно было предвидеть, когда он совсем погрузнет. Татарин снял шапку и молился. Мой камердинер, растерянный, плакал и говорил: «Прощай, моя матушка, не увижусь я с тобой больше». Жандарм бронился и обещался на берегу всех исколотить. Сначала и мне было жутко. К тому же ветер с дождем прибавлял какой-то беспорядок, смятение. Но мысль, что это нелепо, чтоб я мог погибнуть, ничего не сделав, это юношеское «Чего ты боишься, ты везешь Цезаря?» взяла верх, и я спокойно ждал конца, уверенный, что не погибну между Услоном и Казанью. Жизнь впоследствии отучает от гордой веры, наказывает за нее. Оттого-то юность и отважна и полна героизма, а в летах человек осторожен и редко увлекается. Через четверть часа мы были на берегу, подле стен Казанского Кремля, передрогнувшие и вымоченные. Я взошел в первый кабак, выпил стакан пенного вина, закусил печеным яйцом и отправился в почтамт. В деревнях и маленьких городках у станционных смотрителей есть комната для проезжих. В больших городах все останавливаются в гостиницах, и у смотрителей нет ничего для проезжающих. Меня привели в почтовую канцелярию. Станционный смотритель показал мне свою комнату, в ней были дети и женщины. Больной старик не сходил с постели, мне решительно не было угла переодеться. Я написал письмо к жандармскому генералу и просил его отвезти комнату где-нибудь для того, чтобы обогреться и высушить платье. Через час времени жандарм воротился и сказал, что граф Апраксин велел отвезти комнату. Подождал я часа два, никто не приходил, и я опять отправил жандарма. Он пришел с ответом, что полковник Поль, которому генерал приказал отвезти мне квартиру, в дворянском клубе играет в карты, и что квартиры до завтра отвезти нельзя. Это было варварство. И я написал второе письмо к графу Апраксину, прося меня немедленно отправить, говоря, что я на следующей станции могу найти приют. Граф изволили почивать, и письмо осталось до утра. Нечего было делать. Я снял мокрое платье и лег на столе почтовой конторы, завернувшись в шинель старшова. Вместо подушки я взял толстую книгу и положил на нее немного белья. Утром я послал принести себе завтрак. Чиновники уже собирались. Экзекутор ставил мне на вид, что, в сущности, завтракать в присутственном месте нехорошо, что ему лично это все равно, но что почмейстеру это может не понравиться. Я, шутя, говорил ему, что выгнать можно только того, кто имеет право выйти, а кто не имеет его, тому поневоле приходится есть и пить там, где он задержан. На другой день граф Апраксин разрешил мне остаться до трех дней в Казани и остановиться в гостинице. Три дня эти я бродил с жандармом по городу. татарки с покрытыми лицами, скуластые мужья их, правоверные мечети рядом с православными церквами — все это напоминает Азию и Восток. В Владимире, Нижнем, подозревается близость к Москве, здесь даль от нее. В Перми меня привезли прямо к губернатору. У него был большой съезд. В этот день венчали его дочь с каким-то офицером. Он требовал, чтобы я взошел, и я должен был представиться всему пермскому обществу в замаранном дорожном архалуке, в грязи и пыли. Губернатор, потолковав всякий вздор, запретил мне знакомиться с сосланными поляками и велел на днях прийти к нему, говоря, что он тогда сыщет мне занятия в канцелярии. Губернатор этот был из малороссиян, сосланных не теснил и вообще был человек смирный. Он как-то втихомолку улучшал свое состояние, как крот где-то под землею, незаметно. Он прибавлял зерно к зерну и отложил-таки малую талику на черные дни. Для какого-то непонятного контроля и порядка он приказывал всем сосланным на житье в Пермь являться к себе в 10 часов утра по субботам. Он выходил с трубкой и с листом, поверял, все ли на лицо, а если кого не было, посылал квартального узнавать о причине, ничего почти ни с кем не говорил и отпускал. Таким образом, я в его зале перезнакомился со всеми поляками, с которыми он предупреждал, чтобы я не был знаком. На другой день после моего приезда уехал жандарм, и я впервые после ареста очутился на воле. На воле. В маленьком городе на сибирской границе, без малейшей опытности, не имея понятия о среде, в которой мне надобно было жить. Из детской я перешел в аудиторию. Из аудитории в дружеский кружок. Теории, мечты, свои люди, никаких деловых отношений. Потом тюрьма, чтобы дать всему осесться. Практическое соприкосновение с жизнью начиналось тут, возле Уральского хребта. Она тотчас заявила себя. На другой день после приезда я пошел со сторожем губернаторской канцелярии искать квартиру. Он меня привел в большой одноэтажный дом. Сколько я ему не толковал, что ищу дом очень маленький и еще лучшая часть дома, он упорно требовал, чтобы я взошел. Хозяйка усадила меня на диван. Узнав, что я из Москвы, спросила, видел ли я в Москве господина Кабрита. Я ей сказал, что никогда и фамилии подобной не слыхал. «Что это ты?» — заметила старушка. «Кабрит-то!» И она назвала его по имени и по отчеству. «Помилуй, батюшка, он у нас вист-то губернатором!» «Да я 9 месяцев в тюрьме сидел, может, потому и не слыхал», — сказал я, улыбаясь. «Пожалуй, что и так. Так ты, батюшка, домик нанимаешь?» «Велик, больно велик. Я служивому-то говорил. Лишнее добро за плечами не висит. Оно так. Но за лишнее добро вы попросите и денег побольше. Ах, отец родной, да кто ж тебе о моих ценах говорил? Я и не молвил еще. Да я понимаю, что нельзя дешево взять за такой дом. Даешь ты сколько?» Чтобы отделаться от нее, я сказал, что больше 350 рублей ассигнациями не дам. Ну и на том спасибо. Великий голубчик мой, чемоданчик-то принести, да выпей Тенерифу рюмочку. Цена ее мне показалась баснословно дешевой. Я взял дом, и когда совсем собрался идти, она меня остановила. Забыла тебя спросить, а что, коровку свою станешь держать? Нет, помилуйте, отвечал я до оскорбления, пораженный ее вопросом. Ну, так я буду тебе сливочек приносить. Я пошел домой, думая с ужасом, где я и что я, что меня заподозрили в возможности держать свою коровку. Но я еще не успел обглядеться, как губернатор мне объявил, что я переведен в Вятку. Потому что другой сосланный, назначенный в Вятку, просил его перевести в Пермь, где у него были родственники. Губернатор хотел, чтобы я ехал на другой же день. Это было невозможно. Думая остаться несколько времени в Перми, я накупил всякой всячины, надобно было продать хоть за полцены.